Когда у нас есть осознавание драгоценности человеческого рождения, мы должны поразмышлять над некоторыми вещами, которые помогут нам очистить свою карму, поставить цель в этой жизни. Эти вещи называются четыре осознанности. И вот драгоценность человеческого рождения – это первая осознанность, когда мы осознаем, для чего мы получили это тело, для чего мы родились. Когда мы осознаем, что самое важное для души – это найти Бога. Это, например, если есть iPhone. У кого есть iPhone? Есть? Есть?
Купи
телефон.
Телефон,
не важно какой. Допустим, вы нашли его, кто-то вам его подарил, но вы не знаете, что с ним делать. Вы смотрите, такая удобная вещь. Можно чай пить и ставить на нее чашку. Можно, например, когда стол шатается, подложить, чтобы стол не шатался. Хорошая вещь. Еще что можно делать?
Орехи колотить.
Да, можно попробовать орехи. Булавку, гвоздик небольшой забить можно. Можно им жонглировать, например. Очень много можно так подумать, найти применение. Но когда вы так действуете, вы не знаете секрет, для чего это все. Вы не знаете, сколько там внутри сложных вещей встроено. Что его предназначение не для этого. Но представьте, вы попали в такой район, где никто не знает. Ну, как бы, если iPhone, телефон попадет в руки каких-нибудь средневековых островитян, туземцев. Они не смогут понять вообще. И мама не говорит, да, это хорошая вещь. Под стулья подкладывать, ставить чашки, жонглировать можно. Можно еще кидать по воде, как мальчишки камни, он так будет прыгать по волнам, пока не утонет. Это то, что люди делают со своим телом, со своей жизнью. Они используют его не по назначению. Драгоценное человеческое рождение, оно предназначено для другого.
Получается, что жизни нет ничего, ради чего стоило бы умирать, за что стоило бы умирать, ради чего стоило бы жить?
Есть. Есть. Это же не значит, что нет истинного смысла жизни. Например, у телефона есть предназначение, его дхарма, его функция, заложенная творцами, богами с компании Apple, с какой-то другой компании, так? Они хорошо знают, для чего это все создано. Аборигены могут забивать гвозди, пускать по волнам, жонглировать. Но они-то знают для чего, что они туда вложили, какую пользу это может принести людям настоящую. Таким же образом и наше тело, как трубка, программное обеспечение, это тонкое тело. У него есть своя функция, свое назначение, своя дхарма. Но нужно, чтобы нам кто-то рассказал об этом. Если нам никто не расскажет, мы будем до конца жизни так это делать. И нам рассказывают, для чего эта жизнь дана, родители, телевизор, школа, общества. Но никто не говорит самое главное. Для чего? Вот если никто не говорит самое главное, это значит, мы упускаем самое важное, мы теряем самое важное. И так же, как телефон предназначен для того, чтобы выполнить свою самую главную дхарму, свою самую главную функцию, главный путь, стать средством связи, коммуникации, общения, установить связь, самбандху. Таким же образом это тело имеет много встроенных программ, много функций божеств. Оно предназначено тоже для этого же, для связи, установить связь. Это его самая главная функция. Все остальное – это такие дополнительные опции, побочные эффекты и выдуманные смыслы, ценности и цели. То есть все зависит от того, как вы разобрались со смыслом жизни. В чем смысл жизни и смысл жизни, как вы выстроили систему ценностей. И установить связь означает достичь самадхи, единства с Богом, освобождение и просветление. Восстановить утраченное единство – это самое главное. Например, если есть сын великого царя, он может работать дворником, горшечником, может продавать газеты, поваром, может торговать пирожками, но это для него не главное. Если он принадлежит к царской крови, самое главное для него – это восстановить свое царское родство, восстановить себя в династии царей. Просто от него скрывают это, он не знает об этом. Как только он узнает об этом, его жизнь может измениться. Он говорит, чем я занимаюсь? Я могу восстановить свое положение царя, я из-за царского рода. Таким же образом, наша душа из божественного рода. Но когда она попадает в материальный мир, физическое тело, чем она занимается? Посмотрите вокруг. И драгоценное человеческое рождение – это когда мы имеем возможность узнать об этом, мы имеем возможность понять это и применить. Реализовать Бога. Сделать свою жизнь путем к реализации Бога. Когда мы хотя бы на уровне смыслов и ценностей утверждаемся в этом. И вы можете проверить себя, драгоценное человеческое рождение есть у вас или нет. Всегда надо спрашивать, как, если оно есть, как я его использую? Использую ли я его как драгоценное или нет? Но бывает так, что мы не знаем, мы не уверены, есть у нас драгоценное человеческое рождение или нет. Оно вроде как полудрагоценное, знаете, эти полудрагоценные камни. Полудрагоценный – это значит, что мы можем его сделать драгоценным, что зависит от нас, сделаем его драгоценным или нет. Сумеем ли мы себя очистить? Сумеем ли мы изменить свою карму, прояснить свой ум, воспитать нужные качества садху? Потому что полностью драгоценное человеческое рождение проявляется в теле садху, практикующего. А быть садху – это как бы определенное качество, это определенный образ жизни, определенный настрой. И вот мы начинаем с того, что все это надо глубоко осознать. То есть не надо спешить делать йогу внешнюю, надо спешить делать внутреннюю йогу. Йогу осознания смысла жизни, цели жизни, ценности жизни – это самое главное. Разобраться с самым главным и самым тонким. Когда мы выяснили самое главное, второстепенное, оно идет легко. И для этого выполняется в медитации четыре осознанности. И вторая осознанность заключается в размышлении о непостоянстве. Нам кажется, что этот мир так постоянен, он так важен, На самом деле мы пребываем в потоке трансформации. Мы пребываем в круге рождений и смертей. Мы пришли, мы не знаем, откуда мы пришли. Мы даже мало задумываемся над этим. Мы думаем, ну я есть, я здесь. Вот здесь, да, я родился. Как родился, не помню. Почему, не помню. Это, знаете, есть такие фильмы, когда люди попадают в одно место, их собрали, и они не помнят, как туда попали. Там триллеры, фантастические фильмы. Таким же образом, мы не контролировали процесс рождения. Мы не осознаем это. Есть святые, которые контролируют процесс рождения, они знают, для чего они сюда попали. Например, есть у них миссия. Если бы этой миссии не было, они, может быть, не родились здесь, не выбрали. Но если есть миссия, то они родились здесь по своей воле, силой намерения, санкальпа. Так как, если есть больница, то врач идет в больницу, у него есть служение, работа такая. И мы не контролировали процесс рождения. Но задумавшись о смысле жизни, о ценности жизни, мы можем начать контролировать свою судьбу, свою карму и контролировать процесс смерти. Потому что если есть процесс рождения, есть процесс смерти. Просветленные уходят в ясный свет. Непросветленные переходят в промежуточное состояние, чтобы получить новое тело. И они получают то тело, которое у них нарисует их ум. Ум – это великий творец. Как 3D-принтер, который непрерывно печатает нам тела, судьбы, события, ситуации. Например, если вы живете в месте, где плохие дороги, значит, у вас много злословия было в прошлом. Если в заболоченном месте было много вожделение, то есть отклонение элемента воды. А если в пустыне, в таком бедном месте, значит, много кармы голодных духов, много было жадности в прошлом. Если в красивом, изысканном месте, карма сансарных богов. Мир есть проявление нашего сознания. Наш ум создает те миры, в которых мы помещаемся. Сначала он создает тонкое тело, затем грубое. Затем помещает нас в физический мир, физическое тело. Но этот мир не постоянен. Святые говорят, медитируйте на иллюзорность мира, медитируйте на пустоту всех явлений этого мира. Не поддавайтесь магии этого мира, не поддавайтесь очарованию этого мира. Все в этом мире подобно иллюзии, все в этом мире подобно большому сну. Например, когда вы двигаетесь во сне, что-то происходит, но вы не осознаете, что происходит. Внезапно у вас пробивается мысль, кажется, это сон, точно ли это? Вы начинаете уже сомневаться. Затем вы замечаете логические несоответствия. Начинаете понимать, это же сон, мое настоящее тело лежит на кровати. А это все иллюзия. И у вас пробуждается сознание. И все, что было важным во сне для нас, видится как совершенная иллюзия. Например, вы можете остановить сон или растворить его в свете. Святые говорят, к материальному миру также надо относиться, как к сновидению. Люди, когда рождаются, они впитывают смыслы, ценности современного общества. Построить дом, родить ребенка, вырастить сына. Даже в ведическом обществе это есть. Есть разные дхармы. Четыре главные дхармы. Артха, материальное процветание, это и есть. То есть четыре смысла жизни, четыре цели жизни. Артха, материальное процветание. Кама, чувственное удовольствие, чувственное наслаждение. Дхарма, исполнение предписанных обязанностей, своей касты, своей роли в обществе. Ритуалов, праведная жизнь, правильное отношение. И мокша, освобождение. И там примерно так. Если ты можешь осознать, иди путем освобождения. Выбирай мокша-дхарму. Самую высшую, самую лучшую. Если тебе сложно идти путем освобождения, выбирай дхарму, праведную жизнь, накапливай заслуги, исполняй роль в обществе. Будь хорошим на том месте, где ты есть, будь безупречным. Следуй пути общей религиозности, соблюдай праздники, почитай святых, почитай божеств в храмах, соблюдай заповеди. Не можешь это, по крайней мере, стремись быть успешным. По крайней мере, процветай. Артха. Не можешь исполнить полностью дхарму. По крайней мере, будь успешным. Не можешь быть успешным, но по крайней мере, радуйся жизни. Кама. Наслаждайся этой жизнью, как можешь. Выполняй свою какую-то небольшую роль. И вот драгоценное человеческое рождение начинается тогда, когда мы осознаем мокша-дхарму, путь освобождения. Так непостоянство, тема непостоянства, говорит о том, что мы не должны очаровываться этой жизнью. Мы не должны подпадать под ее смыслы и ценности. Мы должны искать настоящие смыслы, настоящие ценности. Святые говорят, эти ценности, смыслы, существуют они даны ведической традиции, ситхами, святыми, богами. Они даны нам, они не скрыты. Они скрыты только для тех, кто их не ищет. И священные писания, это инструкции, как реализовать эти ценности. Наконец, четвертая тема – это закон кармы, о котором мы должны размышлять. Наш ум находится под воздействием закона кармы. Он рисует нам судьбу, которая нас ожидает. Мы сейчас проживаем судьбу, свои прошлые мысли и намерения. Одновременно мы творим нашу новую судьбу. Это происходит ежесекундно. Как жить так, чтобы эта судьба была благоприятной, или чтобы она вообще была нами контролируемой? Святые говорят, не надо зависеть от судьбы. Судьба – это твой ум, который набрал достаточное количество памяти, который набрал инерцию, инертность и вынуждает тебя действовать так или иначе. Обычно мы живем, не осознавая свою судьбу. Нам кажется, что мы живем естественно. Ну, так все происходит, естественно. Но лягушке тоже кажется, что естественно быть лягушкой в пруду. Она не осознает, что она лягушка. Она осознает, я – это я. Она не считает себя лягушкой. Она просто душа. Но она не может пойти против своей природы лягушки. Она вынуждена исполнять свою судьбу лягушки. Бык, он не осознает себя быком. Он просто осознает себя существом, живым существом. Ему кажется, что он тоже живет естественно. Но как бы он ни старался, он не может пойти против природы быка. Карма, что поделать? Он не может, например, стать орлом или богом. Каждое живое существо не может пойти против своей природы. И вот это и есть его карма. Карма становится естественной дхармой жизни. Таким же образом, мы люди, нам кажется, что естественно быть людьми, что мы центр мироздания, что мы самое главное, Так же думает рысь, леопард, стрекоза, жук-короед, орел. Все они так думают на самом деле. Все живут в своих мирах. Каждый считает себя центром мироздания. Но никто из них не может пойти против своей природы. Каждый вынужден выполнять свою карму. И мы люди, просто люди. Потому что такая карма. Мы не задумываемся, почему я не божество. Например, нам не приходят в голову мысли, как создать новую галактику завтра. Это не наш уровень, это не наш менталитет. А есть боги, которые мыслят так постоянно. Мы люди, у нас есть карма людей. Мы не можем пойти против своей природы. Мы вынуждены следовать. Это и есть сансара, это и есть связанность. Есть духи, которые следуют своей природе. И вот следование своей природе, следование за своей памятью, прошлых, накопленной памятью, это и есть карма. Мы обусловлены ею. Это и есть причина наших страданий. Причина нашей связанности. Драгоценное человеческое рождение позволяет освободиться от этой кармы. Есть возможность превзойти ее. Есть возможность практиковать. И обычно ведическая традиция говорит так, что надо накопить заслуги, создать много хороших причин. Надо найти духовного учителя, получить посвящение, изучить учение, которое он учит, и применять его, практиковать, много практиковать. Это самое главное в жизни. Это способ превзойти карму. И на пути практики встретится много трудностей, сложностей, препятствий. Но не надо терять свою цель, не надо сбиваться, отвлекаться. Надо их храбро преодолевать. Многие теряют свою цель на пути практики. Они начинают, но затем приходит отвлечение. Это подобно тому, как если бы вы решили пойти на гору Кайлас. Там встретились спутники, и вы забыли, что вам на куда вам надо идти, вы привязались к спутникам, решили вместе с ними посидеть. Либо вам сказали, там есть хорошая долина, хороший отель, можно там устроиться. Вы устроились в отель. Либо пришел гид, вы начали рассматривать гида, как он одевается, что он ест, и забыли о своей цели. Либо вам сказали, что вам нужно много заработать денег на Кайлас. Но на Кайлас не нужно много денег, туда нужно усилие. И вы потеряли свою цель где-то. Когда мы помним драгоценное человеческое рождение, закон кармы, мы никогда не теряем свою цель. Мы никогда не упускаем ее из виду. И эта цель для садху – это Бог на пути освобождения. И быть созерцателем на пути лая-йоги означает никогда, нигде не терять свою цель. Окружающий мир сансар, он постоянно претендует на то, чтобы наполнить нас своими целями, своими смыслами, своими ценностями. И в душе йогина постоянно идет противоборство. Одни смыслы сражаются с другими. Какие победят, такой путь жизни он и выберет. И он думает, практиковать мне или зарабатывать деньги, создать семью или стать монахом, пойти в ретрит или пойти поехать куда-нибудь на берег моря отдохнуть. Медитировать или отвлечься, быть в созерцании или глазеть по сторонам. Что делать? Постоянно. Получить выгоду какую-либо. Или развить созерцание. Вот этот выбор, он есть постоянно. Внутренняя битва в душе за осознанность и за мудрость. Разозлиться, обидеться на кого-то или сохранить чистый ум и практиковать. Пойти вслед за желаниями или наоборот отрешиться. Сыграть в очередной раз излюбленную роль эго в маленькую бедняжку, в игру «я не могу без тебя», в игру «как ты мог», в игру «мне никто не сказал», в игру «я такой очаровательный». Знаете игры, которые любит играть эго? Но сансара безжалостна ко всему этому, вы должны понять. Если вы не практикуете, сансара безжалостна. Она не прощает ошибок, не прощает игру ума. Она всех, в конце концов, убивает. В какие игры бы эго не играло. Такого материальный мир. Как один писатель сказал, живыми нам отсюда не выбраться. Западня сансара. И святые говорят, не будь глупым, не будь глупым, думай, думай, размышляй, что тебе предстоит в будущем, куда ты идешь, куда ты направляешь лодку своей жизни. Соберись, сконцентрируйся, отмети лишнее и пойми главное. Пойми, в чем соль жизни, в чем самое главное, как это реализовать главное, как делать, как действовать, как жить правильно. Размышляй. Не засыпай перед телевизором. Но сейчас реальность такова, что у людей есть очень сильный, очень мощный, одноглазый гуру. Телевизор. Который постоянно транслирует очень много смыслов, ценностей, иллюзий. Кроме одного, кроме пути освобождения. Об этом он никогда не скажет. И весь мир сансары тоже называется Вишвагуру Джимаха Махарадж. Мир сансары как учитель. Но вот у этого учителя свои уроки. У него материальные уроки, очень жесткие иногда бывают. И, наконец, четвертая осознанность – это размышление над страданиями от неведения. Закон кармы, драгоценное человеческое рождение, непостоянство и страдания сансары. Когда мы живем в сансаре, в состоянии неведения, страдания всегда неизбежны. Потому что невозможно быть счастливым в состоянии неведения. И вот когда мы медитируем над этими четырьмя темами, внутри нас пробуждается вкус к пути освобождения, к мокша-дхарме. Тогда мы можем усмирять ум, выполнять практики. Мы можем выполнять тапасию. Мы можем выполнять тапасию для достижения самадхи. Были случаи, когда люди даже в преклонном возрасте, в 70 лет, когда их отторгал уже окружающий мир, встречали духовного учителя, получали передачи, и усердно практикуя, 10-12 лет достигали самадхи. Когда мы осознали четыре осознанности, получили, встретились с духовным учителем, получили наставление, передачу мантру в практику, нам надо прилагать все усилия, чтобы практиковать, понять, как практиковать. На этом пути есть много сложностей. Ваш ум будет чинить вам препятствия. Ваша карма будет чинить вам препятствия. И вы поймете, что ваша цель не так проста, как кажется. Ваши желания будут пробуждаться вновь и вновь и беспокоить вас. Но если у вас есть вера в прибежище, в своего гуру, в святых, в свое избранное божество, в свой путь, вы все это преодолеете. Нужна большая вера, большая сила преданности, чтобы преодолеть это. Потому что ваша карма взбунтуется против вас, потому что вы пойдете против течения, против своей кармы. Но если ваша решимость непреклонна, если ваша вера непреклонна, вы увидите, что карма не всемогуща, она не всевластна, что у вас есть независимый уголок сознания, который не подвергается карме. И вот опираясь на этот независимую часть сознания, вы можете развивать свой путь, развивать свою садхану. Очень важно понять учение, которому вы следуете, наставление своего гуру, поддерживать самаю. Важно понять все детали, тонкости. Например, если это йога иллюзорного тела, надо понять, как ее практиковать. Если это созерцательная практика, надо изучить все ее нюансы и детали. Что такое шравана, манана, нидитхьясана, что такое 12 санкальп, как переживаются дхьяны, каковы признаки их достижения. Как выполнить базовые практики. Если это кундалини-йога, как с помощью кундалини ввести ветры в сушумна нади, очистить каналы, как достичь самадхи света. Надо изучить досконально все учения и наставления, хотя бы на уровне интеллекта, чтобы не путать. Когда мы изучили, надо приступать к практике, практике, практике. Практика сразу невозможна. Ее надо наращивать постепенно. Сначала 3 дня в месяц. Ежедневная сутра Баджан Мандала, ежедневная утренняя садхана, ежедневная медитация Махашанти и созерцание движения. Затем можно больше увеличивать, больше. Получать учения еще более глубокие. Анализировать знаки практики, которые возникают. Постепенно мы начинаем получить опыты, которые нас пробуждают. Вера, святые, древо, прибежище всегда будут благословлять вас. Где бы вы ни были, всегда призывайте древо, прибежище. Древо-прибежище, гуру, святые древо-прибежище всегда с вами. Но когда вы их призываете, они входят в ваше сердце. Когда я был помоложе, в 28 лет я начал проповедовать. Я приходил, говорил примерно так. Мир есть иллюзия, мир есть страдания. Счастье в освобождении. Вы согласны? Да, согласны. Освобождение приходит как результат самадхи. Согласны? Да. Для самадхи надо практиковать. Согласны? Да. Завтра начинаем 3-месячный ретрит. Принимаем монашеские обеты. Согласны? Надо быть последовательным. Если решил, надо идти. На самом деле это путь для монахов, путь для аскетов. Я спрашиваю. Кто сегодня вступает в монахи, останьтесь после лекции. Идет запись монахи. Для меня было как-то удивительно, ведь все понятно, да? Ну чего здесь еще рассказывать? Но на самом деле я обнаружил, я проповедую уже более 20 лет. Не все понятно. Нужно много-много рассказывать, потому что ум и карма – это очень сложный инструмент, сложный аппарат. И ему нужно изучить дхарму со многих позиций, понятие с многих ракурсов и точек зрения. Нужно много накопить заслуг, нужно много чего очистить. Именно этим мы и занимаемся. Нужно много задать вопросов, нужно много обсудить, нужно много размышлять. Поэтому я создал систему обучения, 12-летнюю систему обучения для монахов и для практикующих мирян. 24-летнюю систему обучения практики в ретритах, где вы начинаете с 3 дней и доходите до 3 лет. Каждый из вас может пройти ее. Кто-то уже практикует по ней. Очень много нужно условий. Храмы, монахи, садху, алтари, боги, священные писания, ежедневная практика, ежедневная ритуальная практика. Это все очень важная культура садху. Когда такая культура есть, достижение освобождения, практика приходит легко. Почему в Тибете 1000 лет назад было очень много святых? Там абсолютно все люди практиковали дхарму. В одной области особенно. Половина из них были йогами-отшельниками. Из этих отшельников 80% были махасидхи. То есть, когда много людей начинает практиковать дхарму, меняется атмосфера, меняется кармическое видение, судьба многих людей очищается. Это примерно так. Отец – духовный учитель, мать – йогини, брат – монах, старший брат – отшельник, а я сам иду в махасидхи. Сосед – глава монастыря, сосед с другого бока по участке, принадлежит другой линии по передаче, практикует дома, как в анапрастах. В такой атмосфере возможно практиковать. Но когда нет учителей, нет храмов, монастырей, садху, нет этой культуры, все очень сложно становится. Вы идете как словно против течения, очень сильного течения. Почему в Индии 1000 лет назад было столько святых, столько махасидхов, столько освобожденных чудотворцев? Была создана и сохранена уникальная культура. Эта культура, сейчас ее уже нет. Но она сохранилась частично. Там, где есть такая культура, там возможны достижения. И мы занимаемся тем, что создаем эту культуру здесь. Поскольку никто ее для нас не может создать для нас другой. Мы сами ее создаем. По принципу, добьемся мы освобождения своей собственной рукой. И когда мы вступаем на путь дхармы, очень важно осознать ответственность перед дхармой. Это не только практика ради своего освобождения, это также практика на благо других живых существ, как служение дхарме. И очень важно зарождать такую мотивацию. Наш ум, он такой, он очень любит праздным быть, ленивым. Это ум, обычный ум. Он может думать, я хочу освобождение сегодня, а завтра не очень хочу. Но когда мы зарождаем мотивацию на благо других живых существ, это серьезная мотивация. Это уже не только наше личное дело. Например, когда мы медитируем, эта мотивация может помогать нам. Мы можем думать, с одной стороны, спать хочется в медитации, с другой стороны, живых существ жалко, ради которых мы практикуем. Потому что если мы будем плохо медитировать, не достигнем освобождения, эти живые существа останутся без наших благословений, не достигнут никакой связи с дхармой. А всегда есть те уникальные живые существа и связи Арнанубандхан, которые связаны только с вами. Никто другой до них не может достучаться. Ни у кого нет связи, только с вами. И когда какая-либо душа достигает глубокой мудрости, то эти связи, рнанбандханы, активируются. И эти души получают благословение именно через вас. Поэтому считается, тот, кто достигает освобождения, 7 поколений назад и 7 поколений вперед духов предков тоже освобождаются благодаря такой уникальной связи. В физическом мире или в мире Петриса. У нас в Парампаре линии передачи очень много святых. Все святые, на кого вы посмотрите. И когда мы призываем их силу благословений, их сознание. И их сознание пребывает в вечности, в бесконечности, в божественном величии. Они свободны и бессмертны. Призывание благословений означает соединяться с их качествами, пробуждать их в себе. И это следующее, что очень важно после медитации 4 осознанностей. Постоянно призывать благословения святых. Когда мы их призываем, наш ум становится подобным этим святым. Для нас очень важен наш Парамагуру, коренной Парамагуру Брахмананда Аватхут. В феврале монахи едут в Индию на холм Тигр. На день явления Парамагуру Брахмананды. Хоть он прожил 800 лет, покинул свое физическое тело, но он всегда силой благословения с нами. Также для ученика очень важен его коренной гуру. Ученик всегда пребывает в духовной связи с коренным гуру. Благодаря такой духовной связи природа ума мастера и ум ученика смешивается, и он получает благословение, ануграху. Также важен Иштадевата, избранное божество. Призывать Иштадевату, выполнять с ним гуру-йогу, преображаться в Иштадевату – это суть йоги иллюзорного тела. В соответствии с этим, на этом пути очень важны 3 мантры. Гуру-мантра, даваемая при посвящении – от гуру. Семенная мантра, которая дается при другом посвящении, то есть мантра Дататрии. И мантра Парамгуру, гуру Брахмананды. Читая эти мантры, призывая Иштадевату и 2 гуру традиции, вы призовете необходимое благословение. Все это подготовительные практики, в которых мы должны преуспеть. 4 осознанности и призывание прибежища. Когда мы преуспели в подготовительных практиках, надо заострить свой ум концентрацией. Вы по-настоящему можете воспитать свой ум силой концентрации, достигнув минимум 1-й дхьяны. Если вы занимаетесь по 30 минут в день в течение полугода концентрацией на точку или на плане свечи, вы можете испытать 1-ю дхьяну. Ваша сила ума позволит продвигаться вам дальше. Также надо понять основные ключевые точки учения, изучая тексты. С тем, чтобы ориентироваться в своем пути и в многообразии учений. И что очень важно, нужно преуспеть в медитации 4 бесконечных. Ум, настроенный на медитацию 4 бесконечных, создаст основу для вашей интенсивной практики. Итак, когда вы создали основу, вы можете приступить к более глубокому погружению в практике. Например, если у вас есть месяц свободного времени, вы можете неделю посвятить кундалини-йоге, неделю шатчакра-йоге, неделю йоге иллюзорного тела, получив теоретическую передачу в теоргию 1 или 2. неделю практики Махашанти Атмавичари или Шамхави Мудри, в зависимости от того, какие передачи вы получали. Если у вас есть 2 месяца свободного времени, вы можете 2-й месяц, выбрав то, что у вас лучше всего получается, посвятить полностью практике одной темы. Например, если у вас лучше всего получается Шамхави Мудра Махашанти Атмавичара, вы целый месяц можете посвятить только ей. Или если вы хорошо получается, вы имеете склонность к визуализации, к йоге иллюзорного тела, вы можете целый месяц выполнять теоргию 1, пока не выполните ее, и перейти к теоргии 2. Таким образом развивается ваша практика. И во время переживания практики есть различные знаки, которые приходят, если вы практикуете. В кундалини-йоге есть знаки пробуждения кундалини, вхождения ветра в сушумна-нади, наполнение сахасрары вплоть до самадхи, знаки 5 элементов. Выделение тонкого тела или переживание света. В йоге иллюзорного тела есть знаки зарождения иллюзорного тела. В созерцании есть знаки пробуждения естественного состояния, описанные в учении 16 кала. Иногда спрашивают человек, а этот человек просветлен или нет? Я говорю, если он не в нашей традиции, я не знаю. Но если он в нашей традиции, я могу точно сказать. Но нет однозначно просветления или непросветления. Это не черно-белая вещь. Это многоступенчатый процесс. Можно сказать только, этот более просветлен, этот менее просветлен. Просветлен относительно чего? Вот у нас самый просветленный считается Дататрея. В отношении него никто не просветлен. Брахма, Шива. Каждый из них может творить свою вселенную. Это 16-я стадия. Поэтому можно говорить об каком-то уровне. В отношении кого просветлен? В отношении чего просветлен? И вот учение о 16 стадиях развития Луны осознавания говорит, что вы можете определить, я могу легко определить, какую стадию человек имеет просветление. Вплоть до 14-й. После 14-й я не берусь определять махасидхов, богов, кто из них более просветлен или менее. Это не моя сфера компетенции. Ну, до 14-й. И ваше просветление по учению 16 калов в созерцательной практике начинается со стадии зачатия. Стадия зачатия означает... Вернее, со стадии передачи. Это значит, вы интуитивно начинаете понимать учение гуру. Учение недвойственной осознанности, созерцания и самоосвобождения. Вы интуитивно проникаете в суть передачи. Значит, передача от сердца к сердцу шравана состоялась. Стадия зачатия еще более великая стадия. Это означает, что много ваших двойственных мыслей ушло, много ваших двойственных представлений, кармы ушло. И вы по-настоящему вошли в запредельную мудрость. Вы можете понять безумную мудрость святых. Вы испытываете шунью, переживание пустоты, хотя бы и кратковременное. В 5-й, 6-й, 7-й дхьяне вы погружаетесь в бесконечное пространство. Или у вас есть непрерывное сознание во сне без сновидений. Но оно очень нестабильно. То есть зачатие – это еще не значит, что ребенок родился. Зачатие – это некий факт изменений в теле. Но это не значит, что у него что-то получится. Ведь когда зачатие происходит, бывают аборты. Разные вещи бывают. Но это значит, что что-то внутри вас будет развиваться, если вы не утратите это. И мастер вас может проверить определенным образом, чтобы проверить вашу стадию зачатия. Вслед за зачатием есть вынашивание. Вынашивание означает, что тот уровень пустоты в медитации, который вы открыли, вам необходимо удержать. Открыть пустоту в медитации не так сложно. Если ученик готов, это возможно за неделю интенсивной практики. Ну, конечно, он должен лет 6 выполнять базовые практики, подготовиться, пережить 5-ю, 6-ю дхьяну. Если вы медитируете по 10 часов в день, это возможно. Даже по 8 часов. У нас есть много монахов, которые открыли стадию зачатия. Все монахи. Четвертые и многие третьи ступени. Они много медитировали под моим руководством. И они могут привести вас в эту точку. До этой точки они могут вас довести, если вы будете внимательно слушать их наставления. В дзен это называют кэнсё, сатори. Но это еще не просветление. Мало пережить опыт шуньи, пустоты, нужно его удержать. Из медитации перевести его в постмедитативный период. Это самое сложное, потому что когда медитация заканчивается, в постмедитативный период начинаются наши мысли, и мы отвлекаемся. Мы привычно реагируем, эмоционируем, и наша осознанность резко падает, или вообще мы отвлекаемся. Очень сложно это. И здесь тогда вы должны получить учение, наставление о нидхьясане, о поддержании осознанности пустоты. Эта стадия называется терпеливое вынашивание. Вы должны терпеливо вынашивать опыт пустоты, пока он не заполнит всю вашу жизнь. Не соединится с едой, разговором, работой, восприятием звуков, поклонением, мирными действиями, нейтральными действиями, даже негативными, если что-то вы делаете негативное, например, злитесь на кого-то. Все равно пустота должна соединиться даже с негативными. Поэтому есть такое учение, называется 9 самоосвобождений. Все, что из нас исходит, это 3 действия тела, речи и ума. У нас другого нет. У нас есть либо тело, либо речь, а под речью имеется в виду энергия, прана. Все, что мы производим в виде звука, энергетических колебаний, это все измерение речи. Либо ум, мысли. И каждый из этих трех может быть либо сатвичным, либо раджасичным, либо тамасичным. То есть мирным, нейтральным и гневным. То есть всего 9. Вот вся наша карма состоит из 9 проявлений. Нидхьясана означает соединить переживание пустотности со всеми 9 проявлениями. Все 9 наших проявлений должны раствориться в пустоте чистого света. Это и есть самоосвобождение. Освободиться в естественной природе дататрии. Если у нас есть память о переживании пустоты, достигнутой в медитации, Махашанте, в ретрите или в Шамхае мудре, и мы поддерживаем это переживание пустоты, то это будет несложно, надо быть просто достаточно внимательным. Например, вы сидите, вы стараетесь быть осознанным, пребывать в измерении пустотности, и внезапно звук. Звук производит колебания. Если ваше переживание пустотности достаточно глубоко, вы не покинете его. Вы будете пребывать без оценок и суждений. Вы осознаете пустоту звука. Либо какое-то другое проявление. Например, вместо звука торт. Очень вкусный торт. Как насчет торта? Вам дадут очень вкусный торт. И ум сразу. Вкус, язык, внепура чакра. Неплохо было бы съесть торт. Иногда даже монахов одолевают такие желания в ретрите. Медитирует, медитирует, внезапно появляется мысль, желание, оно разрастается. Уже ты начинаешь думать, торт или пустота? Пустота или торт? Самадхи или вкус? Приходится выбирать. Если монах правильно получил наставление, он говорит, какой торт? Я вступил для чего на путь освобождения? Нет тортам, да, пустоте. Он делает выбор, и как вера-йогин, герой, преодолевает, идет вперед. Говорит, ради великого счастья я откажусь от маленького удовольствия. Не будет компромиссов. Если у него все же ум бунтует, говорит, нет, давай торт, давай. Он говорит, святые древоприбежища, гуру, благословите преодолеть. Благословите на хорошую медитацию без отвлечений. Тогда приходит благословение. Если монах еще более умен, он говорит, хорошо, торт, но этот торт я не буду есть, я его поднесу в Даттатрею. Он преображается в Даттатрею. Визуализирует Даттатрею перед собой, ваджный шатер, очищает место. Создает 6 видов подношений, раскладывает все виды тортов и подносит Даттатрея, затем это растворяет в чистом свете. Это тантрический метод трансформации, когда все желания нашего ума мы способны трансформировать, преобразить в визуализации и поднести его. Что бы ни возникало, это все можно делать объектом подношения, любое мирское желание. Это принцип трансформации. Любую клешу можно трансформировать. Есть гнев. Я трансформирую гнев в гневное божество. Есть привязанность. Я трансформирую привязанность в божество, выполню поклонение. Затем это божество растворю в чистом свете пустоты. Таким образом я не потеряю путь. Наконец, садху с высшими способностями. Неважно, это и не монахи, это практикующие, дарма-саньяси. Применяют метод анутара-тантры, самоосвобождение. Что бы ни появилось, я не покину природу ума. Я не буду выносить оценок и суждений. Я оставлю как есть. Я буду доверять и полагаться на природу ума. По принципу трава вырастет сама. Таким образом воспитывается ум на пути непрерывного созерцания, нидхьясаны, на стадии вынашивания. Когда мы способны так воспитывать ум, мы объединяем его со всеми действиями, и по-настоящему происходит 9 высвобождений, внутри нас не остается ничего, что не было бы неосознанным. Делаем ли мы арати у алтаря, поем ли мы баджаны, мы пребываем в измерении осознанности, накапливаем великие заслуги. Само по себе призывание – это накопление великих заслуг. А когда мы делаем в измерении недвойственности, это накопление очень больших заслуг. Делаем ли мы простирание, или мы едим, или мы разговариваем, или мы находимся в душе, или мы работаем в саду. Пребывание в пустотном осознавании не прерывается. И если мы практикуем методы йоги иллюзорного тела, ночную практику йоги сновидений, читаем молитвы, обращаясь к прибежищу, визуализируем семенной слог, преображаемся в божество и с молитвой засыпаем, то наша практика проникает в сновидение. Призрачное тело сновидения, которое создает наш ум, окружающий сон и наша природа ума воссоединяются. Мы можем видеть их как одно целое. Тогда наша осознанность проникает и в ночь, и в ночную практику. Добиться осознанности в течение дня – это половина достижения. Добиться осознанности в течение сна со сновидений – это еще треть. Добиться осознанности во сне без сновидений – это еще 2/3. Так понемногу приходит освобождение. И снова гуру тестирует ученика, подтверждает или не подтверждает его духовный путь. И когда он способен пребывать осознанным во сне без сновидений, он считается достигшим освобождения, одного из уровней освобождения. Но это еще не завершение, потому что есть следующие ступени, следующие, ведь наш путь очень длинный, он не заканчивается. И стадия пестования, воспитания, закалки, отпускания, игры, перехода в измерение мандалы и становления Творцом. Это очень длинный путь, который не заключается только в одной этой жизни. Потому что мы идем от человека к садху, от садху к просветленному джняне, от джняни к совершенному ситху, от ситха к махаситху, великому совершенному, от махаситха к девате, божеству, от божества к махадевате, великому божеству, такому как Шива, Даттатрия. В каждом из нас есть потенциал великого божества, способного творить Вселенную. Это и есть путь эволюции души, по которому мы следуем. Каждый из нас находится на какой-либо ступени на этом пути эволюции. На 8-й стадии, на стадии рождения приходит освобождение. Приходит реализация одного просветленного тела, двух или трех. Освобождение, реализация трех просветленных тел. Это не есть конечная цель, но это приятные подарки на духовном пути. Например, испытать самадхи света, достичь непрерывного сознания, непрерывного переживания пустотности, непрерывной ясности, которая осознает пустотность всех явлений, не утрачивается, означает, что дхармовое тело джняна-деха достигнуто. Реализовать иллюзорное тело в форме божества Даттатреи, способное действовать в верхнем астральном мире во время сна со сновидениями, способное таять и растворяться в свете пустотности и затем в глубоком свете пустоты, который переживает все в момент смерти, и затем возможность проявлять через семенной слог это иллюзорное тело. Это признак достижения второго тела. Майя рупа деха, иллюзорного тела, то, что еще называют прана деха. Способность контролировать свое рождение, очистить физическое тело и проявляться силой ума в любом из миров на грубом уровне – это признак достижения третьего тела, ситха деха. И в процессе духовной жизни эти тела открываются внутри нас, как то, что было всегда присуще, но не было очищено. Как наш потенциал, который высвобождается. Но для этого мы должны оставить свой эгоизм, научиться любить всех живых существ. Для этого мы должны по-настоящему стать преданными Бога и Дхармы. Утвердиться в садхане, в прибежище. Превзойти внутреннюю сансару. В Адвайте есть великие истины. И многие из вас интеллектуально знакомы с ними. Возможно, даже могут даже вести неплохие диспуты на эту тему. По крайней мере, монахи могут очень хорошо вести философские диспуты на тему Адвайты. Если вы хотите поговорить с ними об истине, попросите их. Это великие истины. Истины, провозглашенные ведами, упанишадами, богами и святыми, такие как Ахам Брахмасми. Я есть Абсолют. Пражняна Брахма. Аям Атма Брахма. Таттва Маси. Медитируйте над этими истинами. Это великие загадки, которые предстоит разгадать на пути пробуждения. Например, Махавакья Ахам Брахмасми является самой главной на духовном пути в нашей традиции. Но, как считается, на нее могут медитировать только саньяси, пурна саньяси. Но те, кто практикуют садхаду дататрии, тоже на нее могут медитировать, даже если они не пурна саньяси. Если у них достаточно вайраги и отрешения. Но чтобы осознать сущность Махавакьи Ахам Брахмасми, вам нужно раскрыть секрет другой Махавакьи. Махавакья Таттвам Аси является секретом для понимания Махавакьи Ахам Брахмасми. Если вы не раскроете секрет Таттвам Аси, Ахам Брахмасми не будет работать. Что говорит Таттвам Аси? Она утверждает парадоксальные вещи. Она утверждает, что джива и ишвара тождественны. Тат и твам. Джива — это мы, наше индивидуальное тело с его кармой, индивидуальное сознание, наша душа. Ишвара — это Бог, Творец, создавший Вселенную, Махапуруша, величайшая душа в мироздании. Как мы можем быть тождественны Ишвари? Где мы находимся, где Ишвара? Разве об этом можно говорить? Но это Махавакья утверждает, да, Таттва Маси, ты Ишвара одно. Если мы попытаемся применить эту Махавакью к Тат, к душе, то мы можем заболеть болезнью Ишваризма. Болезнь Ишваризма означает, мы думаем, мое эго и есть Ишвара. Я Ишвара, я велик. Есть такие практикующие, кто, не получив должную подготовку, практикует над Махавакьей Ахам Брахмасми. Говорит, как я велик. У них очень гордый взгляд. Это невозможно. Душа никогда не может быть равной Ишваре. Здесь есть какая-то загадка, которую надо разгадать, какой-то парадокс. И он написан в учении Панчадаси Видьярани, в других учениях. Все святые знают этот ключ. И тот, кто не разгадал загадку Таттва Маси, он может медитировать сколько угодно над Ахам Брахмасми. Он не добьется успеха. Все, что он может максимум достичь, переродиться в следующей жизни царем по ошибке, вместо освобождения, накопив много сил. Потому что тождество, о котором говорит Таттва Маси, это не тождество пяти кош оболочек, не тождество ума, не тождество праны, не тождество тела, не тождество причинного тела, даже не тождество шакти, оно не может быть, это тождество, оно невозможно в принципе. Между душой и Ишва не может быть тождества. Но это тождество на уровне абсолюта, на уровне недвойственности за пределами пяти оболочек. Тот, кто способен разгадать, обнаружить недвойственность за пределами пяти оболочек, тот может без труда понять Таттвамаси. Поняв Таттвамаси, он может перейти к медитации Ахам Брахмасми. И почему она традиционно дается только пурна-саньяси, потому что пурна-саньяси медитирует над отделением от пяти оболочек, от вайраги. Я даю его учениками карма-саньяси тоже. То есть я считаю, если хороший карма-саньяси ведет садхану, он тоже может отделить себя от пяти оболочек. Однако ему надо так организовать свою жизнь, чтобы это было гармонично. Отделение от пяти оболочек есть джняна, которая приходит после самадхи. Корень всего является почитание принципа прибежища, связь гуру-ученик и самая. И мои благословения, чтобы вы применили эти наставления и поливали этот корень. Oh.
О.